Хорошо, братья и сестры, я рад, что у нас есть время, чтобы мы побыли в Слове Господнем. Я продолжаю проповедовать на тот текст, который братья проповедовали уже 4 недели подряд, один стих. Глубина такая, что можно было бы еще много говорить, и мы будем с вами читать из книги пророка Исаия, 9 глава, 6 стих. Я просто хочу, прежде чем мы прочитаем, обратить внимание на один парадокс. Когда здоровый человек оказывается в обществе болеющих людей, возьмем от самых безобидных, сезонные простуды, насморк, кашель, грипп, и взять, допустим, там тяжелые болезни, туберкулез или какая-то проказа вирусная, то здоровый человек, который оказывается там, он не приносит с собой к ним здоровье. Что происходит? Здоровый заболевает от них. Но когда в наш мир пришел Христос, в наш больной мир грехом, пришел святой, праведный, чистый, он не заболел от людей, он не унаследовал от людей греха. Он единственный, кто был абсолютно кристально чист во всем. И он смог передать нам свою чистоту. Я хочу, чтобы об этом сегодня мы говорили. Я напомню этот стих. Если у вас есть текст, перед глазами откройте. Да, не надо, Артем, ладно. Я думаю, что уже за 4 недели выучили его. Исаия 9 глава, 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на плечах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности». Князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и навеки. Ревность Господа Саваофа совершит это. Я напомню все эти титулы, о которых братья проповедовали, но обратите, друзья, внимание на то, что это описание того, в кого мы верим. Если вы помните, когда братья говорили об историческом контексте, эти слова были написаны за 700 с лишним лет до того, когда это произошло. Попробуйте быстро отмотать историю от нашего времени 750 лет назад. Что вы там увидите? В нашей местности или в истории человечества? Ни одного бинокля такого нет, чтобы просто посмотреть туда и хотя бы приблизительно вспомнить. Наверное, Киевская Русь только-только вот образовалась, как какая-то, скажем, система. Дикая и еще почти языческая, далекая. Огромное расстояние во времени. Когда Исаия смотрел бинокль вперед, многие из читающих понятия не имели, о ком он говорит и как эта личность будет выглядеть. И вот что он перечисляет. Чудо. Сын дан нам. И это чудо. Это диво. Это феномен. Это необъяснимое, неописуемое. Это то, что вообще необычное в природе такого не существовало. И вы помните, что чудным было его рождение? Мы читали сегодня с вами, что он родился без участия мужчины. В этом был замысел отца, чтобы он не унаследовал от семени человека, мужчины, грех. И Бог позаботился так, чтобы он не унаследовал от мамы своей греховную природу. Словно в каком-то скафандре он там находился, чтобы быть абсолютно независимым, но приобрести все те черты внешности, и нервную систему, и совесть, и душу человека, которая должна была быть. Мы говорили о том, что его жизнь была уникальной. Я представляю, как его братья, младшие братья, Иаков, Иуда, и сестры, которые могли наблюдать за ним, могли говорить, вот это наш брат дает. В 12 лет премудрость такая, что старцы просто вздрагивали. Не могли понять, что это за чудесное явление перед ними, насколько этот подросток знает Писание. Его послушание родителям было идеальным, полным, абсолютным. Интересно было бы понаблюдать за ним, как рос Христос, будучи вот маленьким, потом взрослее, подростком. Его служение было потрясающе, удивительным, чудесным. Он никогда не проповедовал из конспекта, он никогда не цитировал философов, он никогда не заимствовал ни восточную мудрость, никакие другие ресурсы для того, чтобы опереться на них. Он говорит: вы слышали, что сказано? Я вам говорю. Вы восхищаетесь Соломоном, здесь больше Соломона. Вы не можете понять, как Иона был 3 дня в животе у этой огромной рыбы. Я вам скажу, здесь больше Ионы, больше любого проповедника, и вы увидите эти образы в моей смерти. Его смерть была чудесной. Смерть была запланированной. Его воскресение было чудесным. Никакой камень, никакая сила не могла удержать его. Его вознесение было чудесным. Исаия просто написал: это будет чудо. Мы, оглядываясь назад, можем понять, что это за чудо, что это за славное явление было в личности Иисуса Христа. Потом братья говорили о том, что он советник дивный, советник славный, советник потрясающий. А лично меня коснулось то, что в совете Христа мы имеем ориентир жизни. Нам не нужны современные психологи, нам не нужны люди, которые могли бы корректировать наши эмоции, которые объясняли бы все сложные процессы нашей души. Когда мы заходим в эту книгу, где Христос есть Альфа и Омега, тот, кто открыл истину от начала и до конца, у нас есть путь, истина и жизнь в этом совете. Многие из нас жили в стране советов. Поднимите руку, кто застал страну советов. О, больше половины зала. Советовали все, что угодно. Только не то, что нужно. Олег, не знаешь, что такое страна советов? Советник. Представьте, что вы перед рентгеном, который пронизывает все, что у вас есть внутри. И он дает точное определение. Кроме этого, дает точное лекарство. Вот почему толпы людей ходили за Христом. Потому что когда он говорил не искажая, не лицемеря, не хитря, не увиливая, ничего такого, что могло бы ввести людей в заблуждение. Нам с искаженным нашим интеллектом может показаться, что Христос сложно изъяснялся или достаточно неоднозначно людям что-то объяснял, но это наша проблема, и нам нужно исследовать его советы, как он дает для красивой этой жизни. Кстати, помните, когда был такой один из эпизодов, когда ученики не могли, я скажу там грубовато, проглотить учение Христа, о его теле, о его крови, когда они подумали, что он чему-то странному учит. Просто группа отделилась и ушла. И Христос не побежал за ними. Он, наоборот, еще обратился к 12 и сказал: ну, если хотите, вы можете уйти. Вот шедевр ответа Петра. Господи, кому нам идти? У Тебя слова вечной жизни. У Тебя самый точный совет для наших душ. У Тебя слова этой жизни. Вы слышали проповедь о том, что Бог крепкий? Очень интересно, когда Бог поместил в этот список все необходимое. Посмотрите, можно быть невероятным человеком, лучше всех, можно быть очень мудрым, но когда ты слабый, тебе польза от твоей мудрости, от твоей уникальности, ну, практически ноль. И вот Писание, говоря о Христе, говорит, что Он крепкий Бог. Он то, что обещает, Он сделает. Это единственная сила во Вселенной, которая никогда не сможет превзойти Его и быть конкурентом или сместить с Его трона. Он Бог, который имеет абсолютную власть над всем. Друзья, держите вот где-то в краешке уха всегда эту доступную мысль слышать ее. Это тот Бог, в которого я верю. На фоне тех придуманных богов, которые люди в тот момент и сейчас вокруг нас попридумывали и носят этих богов в своих карманах. И когда надо, они избавляются от них. Поэтому наш Бог, в которого мы уверовали, это Бог сильный, владычественный. Он смог проникнуть в наши холодные сердца и дать туда тепло жизни. Никто этого не может сделать. Он единственный, кто мог удалить рабство греха из наших душ и сделать нас свободными во Христе. Это тот Бог, который по-прежнему восседает на своем престоле, который уверенно управляет всеми событиями во Вселенной, для которого нет неизвестности, для которого нет сюрпризов, для которого нет каких-то трудностей. У него по-прежнему та же власть над природой, та же власть над людьми, та же власть над ангелами и падшими ангелами, демонами. У него та же власть над смертью и жизнью. У него ключи ада и смерти. Если он откроет дверь, никто не закроет. Если он откроет, никто не закроет. Тогда, когда мы умрем, он поднимет нас, наши распавшиеся тела. Он поднимет нас, потому что это Бог крепкий. Люди, которые верят в придуманных богов, у них нет надежды. Они обречены, они несчастны. Вот почему смерть в семье, близких, друзей, где угодно, для неверующих людей является просто трагедией. Люди боятся смерти. К ней невозможно привыкнуть. Она всегда с собой приносит разрушение эмоциональное, по крайней мере. Вот утешение для верующих. Это Бог крепкий. Однажды в определенный день Его Слово провозгласит всем встать. И встанут одни для жизни вечной, другие для вечного осуждения. Он Отец Вечности. Он Альфа и Омега. В Его руке начало истории и конец. Мы на домашней группе изучаем книгу Откровения. Потрясает просто описание Христа с первой главы и все эти главы до конца. Это не Христосик маленький в яслях, вокруг которого пляшут вот звездочки, да, и там вот какие-то красивые рисунки художники пытаются придумать. Мирные овечечки, и там склонившиеся пастухи, а потом эти мудрецы, и все вот где-то с рождественской тематикой. Это Бог неописуемый. Пред взором которого вся материя просто замирает. Это тот, кто нам открылся. Это тот, в кого мы уверовали. Он чудный, он советник, он Бог крепкий, Отец Вечности. Сегодня мы поговорим с вами о том, что Христос – князь мира. И Бог запланировал так этот список титулов Христа, хотя это не полный, но, я думаю, достаточно, чтобы нам понять личность нашего Искупителя, таким образом, чтобы в этом финальном аккорде мы пропустили через себя, что это значит «князь мира». Сразу хочу сказать, что наш язык немножечко бедноват в том плане, что слово «мир» может подразумеваться в разных оттенках. Мир как Вселенная, мир как люди, которые нас окружают, как система мирская, и мир как покой. Так вот, когда Исаия говорит, что Христос – князь мира, он говорит о нем как о князе умиротворения, блаженства, покоя, примирения, гармонии, комфорта, безопасности. А еврейское слово передает эту мысль как шалом. Это совокупность всей той красоты и гармонии, которая есть только у Него. И Исаия говорит, Он князь этого покоя, этого шалома. Давайте мы посмотрим с вами на несколько истин. Почему Исаия говорит о том, что придет тот, кто принесет этот мир? Не очень, очень нетрудно догадаться, или не очень сложно найти первый вопрос. Скорее всего, его нет. Этого мира у людей нет. И говоря об этих моментах, я думаю, что вы, вспоминая себя, свою жизнь, или, может быть, сейчас, заглядывая в свое сердце, в зависимости от правильности отношений с Богом, вы можете заметить, что есть вещи, которые мы не можем запихнуть внутрь нас и долго удержать его, чтобы оно было нашей ценностью. И вот мир или покой, гармония в отношениях с Богом – это один из проблемных таких аспектов. Мы живем с вами, и у нас очень мало, может быть, какой-то альтернативы или границ в мире, чтобы жить по-своему. Вот мы родились, и мы смотрим, что рядом со мной такие же, или рядом с нами такие же люди, как я. И начинаем адаптироваться в этом мире и занимать свою нишу. И кто чем? Где-то внутри нас прописано какое-то стремление к комфорту. Но об этом чуть попозже поговорим. Так, первая причина конфликта с Богом. Или первое, что я хочу сказать, это причина конфликта с Богом. Почему нам нужен этот мир? Буквально кратенько вернемся в третью главу Бытия. На некоторых моментах я хочу просто упомянуть, а на некоторых я хотел бы подольше остановиться, друзья. Вся проблема, она приводит нас в Бытие третью главу, где произошел вот этот вот конфликт между человеком и Богом. И нам очень уместно и полезно говорить об этом, возвращаться назад. Скажите, почему? Если мы не будем знать причин, а лечить симптоматику, мы не достигнем никогда успеха. Для вас не будет новостью, если я повторю, что общество, которое пытается найти формулу счастья, или как победить там, детскую преступность, детскую там, распущенность, ранние беременности, все заболевания ужасные, вот, конфликты в обществе. Все это как пони ходят по кругу, все в движении, но никаких решений нет. Потому что они пытаются увести людей. Вот чтобы они там в подворотнях не сидели, подростки, давайте им откроем какой-нибудь спортивный клуб. Ну, молодцы, ну, откройте спортивный клуб. А потом кто-то накачает мышцы, будет бить тех, у кого их нету. Ничего не решается. Я даже не хочу эту мысль развивать. Вот причина, по которой у нас конфликт с Богом, возвращает нас в Едемский сад, это бунт человека против Бога. Я думаю, вы хорошо осведомлены об этом. Вот туда нужно смотреть. И мы потомки тех первых наших прародителей, которые подняли бунт против Бога. Вы чувствуете себя потомками Адама и Евы? Конечно. Как бы вы назвали самую главную вот эту корневую, это стерженечек внутри нас? Что они нам передали? Независимость. По-другому можно было бы сказать, это гордыня, которая рождает независимость. Это желание определять стандарты абсолютно самостоятельно, что добро, что зло. И на этой почве растут все деревья нашей независимости. Это поражает все общество, в том числе и церковь. Тогда, когда все мы унаследовали вот эти пороки, у нас нет мира внутри. Екклезиаст прекрасно выразился, 7 глава, 29 стих. Бог сотворил человека правым или прямым, достаточно правильным. И он продолжает и говорит, а люди пустились во многие помыслы или вымыслы, изобретения. Бог создал человека по своему стандарту. Я не буду останавливаться тоже долго на всей этой истории искушения сатаны, который атаковал Еву, но он предложил путь независимости. И Бог сотворил человека правым, люди пустились в разные помыслы. И это стремление к независимости у нас всегда присутствует. Не нравится мне жена или муж, найду другого. Не нравится мне начальник, перейду в другую фирму. Не нравится мне еще что-то. Есть, конечно, объективные причины, но я просто хочу сказать, что каждый ищет утверждение в самом себе, и никто ему не господин и не царь. Даже в вопросе религии. Многие люди могут сказать, что мне ваше христианство предложит. Вот чем вы меня привлечете? Если они не почувствуют в том, что человек будет иметь билет на небеса, и при этом свободное либо посещение, либо отношение, либо будет продолжать жить так, как он хотел бы жить. Тогда это его устроит. На условиях Бога нет. Маленькая ремарочка, мы сейчас перейдем к другому взгляду. Почему придумали атеизм? Ведь ученые не дураки. Они же понимают, особенно современные ученые, они же не глупые. Они понимают, что клетку невозможно придумать путем эволюции. Вот эту информацию в ДНК невозможно придумать просто так. Сложнее любой современной техники. Начиная от компьютера и заканчивая какими-то там микро чем-то таким, где вот вообще ученые просто подходят к этому пласту и говорят, дальше мы вообще не понимаем, о чем речь идет. Они же понимают, что не само по себе все произошло. Причина, по которой они не признают, что Творец создал, заключается в том, что если признать, что создано все Богом, все законы по Его принципам установлены, тогда нужно будет подчиниться и моральным законам. Очень удобно признать, что Бога нет, запихнуть голову в песок и сказать, этот мир произошел сам по себе, и я один из многих таких странных людей, поэтому я решаю, как мне жить и проводить свой образ бытия здесь на земле так, как я хочу. Улавливаете? Но когда люди живут в этой свободе, у них нет этого мира внутри. Вот следующее то, что вызывает проблему. Есть результат этого конфликта с Богом. Это потеря жизненного ориентира. Тогда, когда Адам с Евой подняли бунт против Бога, когда они клюнули на эту пустышку, где сатана им пообещал то, чего на самом деле не могло бы быть. Он пообещал им свободу, но на самом деле он ввел их в рабство греха. Первое, что они ощутили, они потеряли мир с Богом. Они ощутили потерянность. И потом они оказались в каком-то мегаполисе, чтобы вы понимали, где-нибудь в Китае, да, в Пекине или где-нибудь в Шанхае или еще где-нибудь, где все на иероглифах для них непонятно, где пути и улицы запутаны, им куда-то надо идти. Но они не знают, где взять воды, где взять хлеба, как заработать, как приобрести. А если пытаются это делать, все против них восстало. Они потеряли этот ориентир. Я хочу прочитать, мы достаточно много сегодня будем обращаться к Священному Писанию. И вот еще один текст, который я хотел бы предложить Римлянам, 1.28. Начнем с этого. Смотрите, апостол Павел говорит своему поколению, как аксиому, которую должны все просто осознать. Он говорит о людях, которые стали заменять истину Божью ложью. Когда они понимают, что это белое, они говорят, нет, это серое. А еще хуже – это коричневое или черное. Тогда, когда они на зло начали говорить, это нормально, это полудобро. В лучшем случае, если мне это помогает, неважно, что ты думаешь или кто-то другой думает, это мой стандарт. И современные ученые сегодня нашу эпоху, не физическую, а интеллектуальную или идеологическую, называют постмодернизмом. Я не хочу на этом останавливаться, но это ужасное явление. Тогда, когда абсолютной истины не существует, и каждый сам определяет, что такое истина. Вот вам классический пример. На Западе сегодня ребенка в некоторых странах не вписывают, кто он, пол. Ждут, пока он сам определит, мальчик он или девочка, или он оно, или это оно. Он определяет, кто он. Сегодня люди с высшим образованием дошли до такого уровня безумия, что они бы могли сказать, это не деревянная кафедра, это стекло, это шар прозрачный. И другой уважающий его сказал бы, слушай, вообще, как бы ты творчески заметил? Молодец, я вот уважаю твое мнение. А мне кажется, это ромб металлический, зеленый. Друзья, страшно. Очень страшно. И вот что Павел пишет. Вот результат конфликта с Богом. Бог не оставил людей просто так. Ну ладно, хотите так, ну пожалуйста. Вот что он говорит. И как они не заботились иметь Бога в разуме, не хотите, смотрите, что Бог делает. То предал их Бог превратному уму или искаженному уму делать непотребство. Всякое непотребство, которое сегодня мы видим в сексуальной сфере, когда мужик любит мужика, женщина любит женщину, и этот круг любви, он распространяется и на животных, и на умерших людей. К сожалению, есть подобное явление. Это результат того, что Бог отдал руль управления их жизни со своей руки в их руки. Предал их Бог. Это активное Божье действие. Я бы назвал это уже суд при жизни. Когда он скользит на полном ходу и испытывает адреналин свободного падения и радости, и не зная, что скоро будет бетонная стена. Но вот это мгновение он испытывает и просто орет от восторга и вовлекает в это движение многих людей. Предал их превратному уму делать непотребство. Современный перевод, я дальше прочитаю с 29 стиха. Послушайте. Эти же люди, они полны, и вы почувствуете, что это выписка из современных газет, полны всякой неправедности, зла, жадности, порочности, полны зависти, убийства, раздоров, обмана, коварства, сплетен. Они клеветники, богоненавистники, наглые, надменные, хвастливые, изобретательные на зло, непокорные родителям. Нет в них ни рассудка, ни веры, ни любви, ни милости. Божье отношение им известно. Все, кто живет такой жизнью, достойны смерти. Но они не только продолжают грешить, но и одобряют других поступающих так же. Они испытывают восторг от этого. И это результат этого конфликта с Богом. С тех пор, когда человек потерял мир с Богом, пропасть между человеком и Богом усугубилась или обрела такое огромное расстояние, что его человек никогда не может преодолеть. Самое сложное, что он пытается заполнить эту пустоту чем угодно, и не получается. Вспомните себя, как вы жили до уверования. Мы знаем, что нам плохо. Вот я не знаю, как вы. Вот у меня в определенный момент пришло какое-то ощущение, я его назову, да, вот поиск смысла жизни. Вот зачем все это? Да, я не был стариком, мне было чуть больше 20 лет. Но я внутри чувствовал себя глубоким стариком. И я понимал, а зачем все это? Я посмотрел, я видел, как стареют мои родители. Я понимал, что есть такое понятие, как смерть, которая приходит в жизнь семьи, родных, без предупреждения, наносит боль. Ты не знаешь, где этот умерший человек, ты не можешь остановить все это. У тебя вроде бы есть деньги, есть знакомства, есть какие-то пути, чтобы как-то попрепятствовать этому. Есть вещи, просто мимо тебя проходят, и как будто бы потоком океанской волны уносит и уносит и уносит в сторону, и ты не знаешь, что это. Но это надо чем-то заполнять. Поэтому люди начинают пить. Они хотят уйти от реальности. Они хотят эту боль чем-то заглушить. Понимаете, люди не рождаются с вот такой повышенным чувством жажды, да, что им всегда хочется пить, и они начинают, вот попил воды, хорошо, полезно, а потом попробовал венца, вот веселит сердце, а потом еще чего-нибудь покрепче, и жизнь улучшает. Это попытка заполнить пустоту. Наркотики. У кого-то бизнес. Не обязательно пить и курить или в тюрьме сидеть. Но люди пытаются чем-то заполнить. А мира нет. Вы никогда не думали, почему в благополучных странах, где экономика просто зашкаливает, диву даешься, социальная жизнь устроена настолько, как часы работают. Наивысший уровень суицида. Это же пророк Исаия, 57 глава, с 20 стиха. Послушайте, что он говорит. За всем этим стоит Бог. Нечестивые, то есть те, кто живут вдали от Бога, они подобны морю взволнованному, дословно штормящее море, которое не может успокоиться. Оно хотело бы успокоиться, но оно не может успокоиться, которого воды выбрасывают, смотрите что, ил и грязь. То, что внутри, то оно и выбрасывает. И вот эта фраза «нет мира нечестивым», говорит Бог мой. Этот мир никогда не найдет лекарства внутри себя, хотя он понимает, что ему хочется иметь этот мир. Миру мир, войны не нужно. Вот девиз отряда «Дружба». Я несколько цитат хочу предложить вам, друзья. Джон МакАртур, смотрите, как удачно подмечает. «Человек всегда бежит от Бога. По природе своей он ненавидит Бога и ощущает Бога своим врагом. Человек стал Богом сам себе, своим способностям и своим желанием. Кроме этого, человеку нравится все то, что запрещает Бог, но ему не нравятся ценности и сам образ жизни, к которым призывает его Бог. Только так можно объяснить нравственную грязь и мерзости, которые стали особенно присущи нашей жизни». Очень точно сказано, по своей сущности и природе мы бежим от Бога. Как преступники бегут от прокуроров или от следователей и не хотят рядом с ними даже иметь чего-то общего. Чарльз Бриджес говорит, человек всегда ищет того, чего нет удовлетворения в земной жизни. Он горы свернет, чтобы достигнуть желаемого. Заполучив его, не может успокоиться. Нет мира. Изобилие не гарантирует счастья. Достигнув вершины своих устремлений, он не успокаивается, а пытается подняться все выше и выше. В падшем человеке живет неутолимая жажда. Похоже на то, когда человек пытается утолить жажду уксусом. Пить хочется, а нет той жидкости или морской водой. Вспомните себя, когда вы утром просыпались с такой головой, с неприятным ощущением в желудке, но думали, что вчерашний вечер – это классное время, ради этого стоит жить. И вы понимаете, что новый день, он диктует свои условия, и ты не можешь всегда так жить и чувствовать. И нам плохо. Мы снова и снова пытаемся чем-то заполнить, но не получается. Вот хороший переход. Я читал этого брата во Христе Аврелия Августина. Вы знаете, он первый стал наводить в моей жизни резкость на славу и суверенность и величие Бога. Вот одна из тех цитат, которую стала близка моему сердцу. Вот что он говорил, когда он искал Бога, когда он задавал вопросы в поиске истины этого мира, когда у него было огромное количество женщин, огромное количество поклонников, философов, когда он достиг зенита славы, величия и известности, внутри было пусто. Вот что он сказал. «Ты, Бог мой, не давал найти мне счастье там, где не было тебя». Это я упрощенно перефразировал, чтобы вы поняли. Он ищет счастье в одной сфере, дверь закрыта, в другой сфере, в третьей. Куда бы он ни приходил, счастья нет. Ладно, Августин, кто ходит на наше молитвенное собрание, вспомните о Соломоне. Все у этого человека было. Утром просыпался с оркестром и засыпал с оркестром. Деликатесы ему приносили. Вы ели когда-нибудь соловьиные языки? Я не знаю, едят ли их, но мне кажется, что вот он мог есть их. Все, что он говорит, все, что бы я пожелал, у меня было. Женщин огромное количество. Золото, серебра, влияние, армия могущественная, территория, которую можно было только приобрести. И он говорит, все, суета. Бог создал человека правым, а люди впустились в разные вымыслы. Вот последствия. Друзья, мы смотрим теперь на то, как Бог решил этот конфликт. Несколько вещей. Первое, Бог пообещал, что Он решит. Это потрясающий Бог. Я не могу удержаться каждый раз, когда я об этом думаю. Вы знаете, кроме нас еще есть существа, похожие на нас, которые согрешили против Бога. Это ангелы. Это ангелы, которые превосходили по качеству своему и по титулу приближения к Богу. Они видели Его. Когда-то они стояли у престола. Люцифер, ангел света, Серафим, осеняющий, он был, возможно, в присутствии Бога, охранял его престол, и он слетел оттуда. И Бог никогда им не послал письмо пророка Исаии. Сын дан нам, младенец родился, владычество на плечах его, и нарекут ему имя. Если они читают, это не для них. У них нет шансов. Но когда согрешили люди, если на секундочку мы вернемся в третью главу Бытия, Бог пообещал еще тогда, когда Адам с Евой были только вдвоем, еще не было у них ни Каина, ни Авеля, ни других детей, я пошлю вам семя Искупителя. Бытие 3 глава 15 стих. Исаия не первопроходец или не первооткрыватель того, что придет Мессия. Бытие 49 глава 10 стих. Послушайте, как отец дает наставление своим 12 сыновьям, и одному из них, через семью которого придет Иисус Христос. Вот что он говорит. Не отойдет скипетр или знак власти от Иуды и законодатель от чресла его до тех пор, пока не придет, смотрите, вот это слово, примиритель. Примиритель. И ему покорность народов. Я хочу здесь остановиться, друзья. Понимаете, есть факты субъективные, когда внутри себя мы испытываем неудовлетворенность. Мы уже об этом говорили. И есть вещи, которые Бог предусмотрел, как они могут решиться, но нами неисполнимые. И мы в тупике каком-то оказываемся. Так вот, человечество, которое согрешило и подняло бунт против Бога, оно не может построить лестницу, чтобы достигнуть его. Человек, с которым я вчера общался, я вам уже упоминал об этом, я задал ему вопрос, как ты решаешь проблему своих грехов? Как ты рассчитываешь попасть на небеса? Несколько классических ответов. Добрые дела, пост, молитва и несколько еще интересных таких необычных вещей, которые вот в этом списке были. Следующий вопрос. А что делать с плохими делами, которые уже совершены? Как их закрыть? Ну никак. Хорошее дело не ляжет сверху на плохое дело. Понимаете, мы с ним играли немножко в пинг-понг словесный. Может быть, ему показалось, что он выиграл. Но то, что он говорил, это он придумал. Но я думаю, я ему подпортил настроение. Я сказал, что каждый грешник, который восстал против Бога, не грешник определяет путь примирения с Богом, а оскорбленная сторона определяет путь примирения с собой. И он ставит условия, а не я ему. Поэтому два пути. Первое, я живу, как я живу, и умираю. И Божья ярость и гнев относительно человека, она успокоится тогда, когда он отправит его справедливо в ад. И в ад с той температурой и с тем списком наказаний, который человек заслужил. И второй путь, которую Он определил. Должен прийти кто-то, кто возьмет меня за руку и Бога и станет проводником. Кто между пропастью человеческой и божественной станет мостом. Кто понесет на себе мои беззакония, кто заплатит за мои грехи. Это Евангелие. С одной стороны, это очень просто. С другой стороны, это невозможно для нас. Вот Исаия говорит, придет. Придет. Бог обещал, придет. Все смотрели на часы, все ждали, все понимали, нам нужно это. Нам нужно это, нам нужен внутри мир. Мир внутри себя, мир в семье, мир в обществе, мир во всем мире. Нам нужен этот мир, но его нет. Понаблюдайте за современными новостями. Послушайте, о чем президенты поздравляли на Новый год. Все в панике и в отчаянии. Они понимают, что ничего они этот поезд не могут на ходу остановить, тем более развернуть, что-то сделать. Как только локально где-то заканчивается один конфликт, начинается другой. Народ не успевает реагировать. Это попытка принести какой-то мир. Пусть маленький, временный. Но это все иллюзия. Если между странами заключается мир, то в семьях конфликты, в обществе конфликты, в подъездах нападают друг на друга. Люди причиняют боль и страдания на дороге, когда машинами сбивают друг друга. Нет мира. И это продолжается уже тысячи и тысячи и тысячи лет. Бог сказал, придет примиритель. Исаия повторил, мы сегодня пели, радуйся, мир, Господь грядет. Вот эта тихая ночь, дивная ночь, она открыла новую эпоху и страницу искупления до тех пор, пока придет примиритель. И Бог исполнил это. Он не просто пообещал, Он исполнил в точности. И никто не мог помешать. Младенец родился нам, сын дан нам, владычество на плечах его. Нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Ангельское пение разбудило всю вселенную, особенно на Вифлеемских полях. Луки читаем, 2 глава, с 11 стиха послушайте. «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее». Вот это радостная весть. Слава Вышних Богу! И на земле мир. На земле мир. И в людях благоволение. Он пообещал, и Он исполнил. Апостольская проповедь, Деяния 10.36. Когда Петр проповедовал в языческом контексте, смотрите, что он говорит. «Бог послал сынам Израилевым Слово». И вот основа проповеди. «Благовествуя мир через Иисуса Христа, все есть Господь всех». Ну и теперь, чтобы вас не утомлять, как практически обрести этот мир? Мы знаем, что есть причина. Без причины ничего не бывает. Субъективно мы понимаем, что внутри мы страдаем и ничем не можем заполнить. Ничто не может перепрошить внутри нас ту начинку, то состояние нашей личности, которое сформировано грехом нашим. Теперь мы знаем, что есть этот эликсир жизни, эликсир прощения, эликсир мира, эликсир вечной жизни в личности Иисуса Христа, в Его святой драгоценной крови. Как практически это обрести? Три простых шага. Теория. Первое, друзья, необходимо осознать, что существует лично у меня конфликт с Богом. Не у соседа, не у каких-то других людей-преступников. Лично у меня. Второе. Нужно просто поверить, по-детски, что решение этой проблемы может быть решено только в Иисусе Христе. Примирение с Богом возможно только через Иисуса Христа. Не через добрые дела, Если вы думаете добрыми делами достигнуть небес, вы опоздали ровно на 2000 лет. Потому что добрые дела в совершенстве сделал Божий Сын. И лишь только Его добрые дела Бог Отец принимает. Поэтому, веруя в Иисуса Христа, вы можете приблизиться к Богу. И третье. Необходимо исповедовать свой грех неверия пред Богом. Так, первое, необходимо осознать, что существует проблема. Не закрывайте глаза, не убегайте от этого, не думайте, что то, что вы испытываете внутри себя, это вас устраивает. Осознайте эту пустоту, безнадежность, бесцельность жизни, дискомфорт, который ничто не может удовлетворить. Второе, узнайте или признайте, что путь исцеления только в личности Иисуса Христа. И третье, действуйте активно. Вам нужно покаяться пред Богом в своем неверии. Послушайте потрясающий текст в одной из проповедей «Обращение Христа» Матфея 11:28. «Придите ко мне все». Можете продолжить? Давайте вернемся. «Придите ко мне». «Придите ко мне». Все труждающиеся. Я посмотрел в оригинале эти слова, они очень мощно передают вот это состояние отсутствия мира. Измотанные, потрепанные, утомленные, словно путник, который шел по горам и скалам, по пустыне без воды, который поразбивал в кровь свои ноги, который утомлен настолько, что он готов умереть. Вот это передается труждающиеся, не пролетарии, труженики, а измотанные жизнью, обманутые грехом, искалеченные внутри, испорченные настолько, что человека можно назвать в полном отчаянии внутри. Мы умеем притворяться. Мы умеем одевать маски, когда выходим на улицу. Но Христос обращается к сердцу. И обремененное. Тоже интересное слово. Состояние передает состояние изношенности. Ветхой ткани, то, что вот-вот уже просто порвется и перестанет быть тем, чем оно должно быть. И я, Христос говорит, смотрите, я никто иной, не раввины ваши, не система ценностей, не принадлежность к иудаизму, к этническим каким-то стандартам. Я. Успокою вас. То же самое слово. Обретете мир. Найдете покой душам вашим. Я хочу, чтобы вы уже сейчас чувствовали напряжение. Если вы в церкви оказались, друзья, случайно, по каким-то другим причинам, не в поиске мира с Богом, для вас это слово сегодня. Найдете покой душам вашим. Дуайт Муди интересно отметил, он сказал, что человек, который еще не понял, что пропадает, его очень трудно привести к спасению. Христос более точно выразился и сказал, нездоровый имеет нужду во враче, но больной. Его проповедь была обращена к толпам. «Придите ко мне все». Вы стоите? Вы слышите? «Придите ко мне все», Христос говорит. Но придут только те, кто осознает пустоту сердца, отсутствие мира, изношенность, порочность, греховность, страдания, они придут. Я успокою вас. Я хочу, чтобы мы порадовались тому, когда Бог приносит в нашу жизнь покой и мир, что мы имеем, как мы это видим, результаты примирения с Богом. Первый результат. Полное прощение грехов. Друзья, должны подпрыгивать на месте. Нет ни одного греха, который не привел бы нас в ад. И нет такого состава грехов, который Бог не мог бы простить. Послушайте, 2 Коринфянам, 5 глава, с 19 стиха. Я пересмотрел все слова, которые связаны с этой радостной вестью. В вопросах примирения, вот что я нашел. 2 Коринфянам 5:19. Бог во Христе. Смотрите, снова личность Христос, только Христос. Ни Мария, ни ангелы, ни апостолы, никакие другие пророки. Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления. То есть не засчитывая преступления. Когда человек примиряется с Богом, Бог списывает все его долги. На наш адрес нет ни одной квитанции, где написано «должен». И дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем снова, смотрите, сделались праведными пред Богом. Я думаю, в это трудно поверить. Друзья, представьте, у Бога к человеку не будет никаких претензий. Когда мы предстанем пред Ним, у нас не будут дрожать колени от того, где мы окажемся, на небесах, или Он нас в ад отправит. Потому что тогда, когда Он нас примирил с Отцом, все наши преступления, грехи, бунт, прошлый, настоящий и тот еще то, что мы сделаем, они покрыты достаточной жертвой Христа. В этом радостная весть. В этом красота Рождества. Второй результат. У человека появляется доступ к Богу. Вы когда-нибудь пробовали к чиновнику прийти? Даже по записи. В зависимости от его ранга, сложность доступа увеличивается. Мало того, что вас обыскивать будут, а если вам нужно было бы попасть к президенту, пролистали бы всю вашу биографию, большой круг ваших родственников, с кем вы связаны, где вы учились, крестились, были, куда вы ездили, какие связи, контакты. Дали бы время, сказали бы, через такое-то время, возможно, у вас будет встреча, но попасть туда было бы очень и очень сложно. Но это все мелочь. К Богу невозможно попасть. Нет причин к Богу попасть. Нет путей к Богу попасть. Мы уже говорили, желания нет к Богу попасть. В ад не хочется попасть. А к Богу хочется попасть. И опять мы запутались. Так вот, примирение с Богом через наше покаяние, через наш вопль, через осознание, что только во Христе есть искупление, дает нам свободный доступ к Богу. Свободный и неограниченный. Свободный – это нам не нужны посредники. Нам не нужны церемонии, ритуалы. Нам не нужно неделю поститься. Нам не нужно выучивать какие-то сложные длинные молитвы на иврите или на греческом языке, или на старославянском, или еще на каком-то. Нам не нужно никаких предварительных дел. У нас есть доступ к Богу. Вы знаете, Бог активно участвует, когда мы приходим к Нему. Он любит слушать детей своих, молитвы их. Он не просто их слышит. Он отвечает, Он действует. Послушайте, что апостол Павел пишет к Ефесянам, 2 глава. Люди, которые недавно были язычниками, поклонялись идолам, придуманным богам. Потом таинственным образом Бог привлек их к себе и дал им настоящий покой, примирение с Богом. Вот что он им пишет. Вы были в определенное время без Христа. То есть были в разрыве с Отцом. Отчуждены от общества израильского, чужды завета в обетовании, не имели надежды, были безбожники в мире. А теперь, во Христе Иисусе, вы, бывшие некогда далеко, стали близки крови Христовой. Смотрите, вот оно снова. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей, а закон заповеди учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека. И снова, делая мир. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем, и придя благовествовал, снова смотрите, мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие, то есть и язычники, и евреи, вот эта фраза, имеем доступ к Отцу в одном духе. Если на секундочку остановиться здесь, если вы внимательно читаете Писание, вы заметите, что не у всех ангельских существ есть прямой доступ к Богу и прямой взор Ему в глаза. Некоторые просто крылышками своими закрывают лицо, признавая свою тварность. Шестикрылые существа другими двумя летают и еще двумя закрывают ноги. У нас есть доступ. Он даст нам честь сидеть на престоле с Ним. Потому что однажды в Сыне Его мы обрели примирение. Третье. То, что касается результатов. Бог дает нам новую природу. Мы не знаем, что там списаны наши грехи. Писание говорит, мы этого, может быть, и в большой степени и не осознаем, как много у нас их было. Доступ к Богу, может быть, это виртуальное какое-то понимание. Да, мы говорим, может быть, о каком-то будущем времени, когда мы придем и увидим Бога. Но примирение приносит нам новую жизнь, новую сущность, новую природу, новый характер, новые желания. Мы делаем это, поклоняясь Богу, имея силу и способность. Послушайте, что Павел пишет Колоссянам, 1 глава с 19 стиха. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем, во Христе, то есть обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его снова, смотрите, примирить с Собой все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными, вот это опасное слово, врагами по расположению к злым делам, и вот это радостное слово, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми, непорочными, неповинными пред Собою». Это как раз-таки указывает, что мы были нечестивы и сделал святыми, были порочны, грязны, Он сделал непорочными, были виновны, и Он сделал невиновными для того, чтобы представить нас или явить в нас эту новую жизнь. Давайте теперь обобщим. Друзья, это Рождество. Это Рождество. Вам знаком такой рожденный Христос? Стал Он вашим. Стал Он вашей жизнью. Стал Он вашим примирителем. Стал ли Он вашим искупителем? Принес ли Он в вашу жизнь этот мир, который Он дает? Помните, когда Он ученикам говорил? «Мир мой даю вам, не так, как мир дает». Мы несколько дней назад, когда с молодежью общались о том, что не любите мира, а не того, что в мире, мы вспомнили этот тезис, древний, но точный. Мир много обещает, мало дает, а забирает все. Христос говорит, я вам даю свой мир, никто его не отнимет, потому что Он источник этого мира. И Бог пообещал, что придет примиритель. И Он пришел. Мы сейчас будем молиться, друзья. Я хочу, чтобы несколько минут, возможно, мы побыли в тишине. Кто испытывает нужду во Христе, услышьте Его голос. Придите к Нему все труждающиеся, обремененные, измотанные, несчастные грехом, обманутые, обольщенные. Сложите свою самоправедность, удалите от себя самомнение, возжаждите Христа. Это мой призыв. Но услышьте призыв Духа Святого, который способен проникнуть в вашу душу, в ваш разум, в вашу совесть. Если вам нужно, можете открыто засвидетельствовать свою нужду. Мы церковью помолимся о вас. Если вы очень скромный человек, будьте уверены, что Бог в тишине услышит ваши слова молитвы и обращение к Нему и вопль. Если вы прощенный человек, искупленный, давно ходите в Божьем мире, найдите слова благодарности. Испытайте детский восторг от того, что не знавший греха принял на себя всю боль, страдания, муки, ненависть, смерть в конце концов, для того, чтобы дать нам мир. Если этот мир есть в наших сердцах, это основа нашей жизни. Если его нет, тогда жизнь не имеет смысла. Если вы знаете такого Христа, веселитесь. Если вы не знаете, падите ниц. Бог удовлетворит свою справедливость тогда, когда удовлетворит свою милость. Сейчас время милости, время благости, время доброты и терпения для того, чтобы многие люди приняли мир Христов. Давайте мы встанем. Склоним головы наши, и каждый из нас в молитве своей обратится к Богу, я потом закончу. Отец наш, благодарим Тебя за Иисуса Христа, то, что Ты послал его в жизнь нашу. Благодарим Тебя, Боже, что Ты нас искал, тогда, когда каждый из нас ходил своим порочным путем, с искаженным умом, с развращенными чувствами, потерянный в этом мире, не имеющий ни ориентиров, не имеющий ни ценности, ни цели, ни смысла, живущие во власти случая и событий, на которые мы просто нам приходилось реагировать. Мы удалялись от Тебя, не хотели подчиняться Тебе, даже сами этого не осознавая, насколько в опасном положении мы были. Мы благодарны Тебе, Господи, что Ты не оставил нас блуждать в этом мире, не оставил нас в этом духовном мертвом состоянии, чтобы мы в таком состоянии предстали перед Тобой в день суда. Мы благодарны Тебе, что в наших сердцах прозвучала эта вифлеемская радостная песнь, что мир пришел на землю и в людях благоволение, потому что Ты послал в Вифлеем своего Сына Иисуса Христа, который жил среди нас, который принял образ человека, прожил нашу жизнь, но который прожил жизнь без единого греха, как представитель каждого из нас, чтобы, находясь во Христе, мы могли вместе с Ним предстать перед лицом Твоим. Господи, я благодарен Тебе за мое сердце, за это несчастное, потрепанное грехом сердце, когда грех просто обольщал меня и уводил все дальше и дальше от Тебя. Спасибо Тебе, Боже, что Ты дал испытать мне эту жажду, когда я вместе с Августином могу сказать, что Ты не давал мне находить счастье там, где не было Тебя. Как бы я ни жил, что бы я ни делал, Господи, всегда я испытывал отчаяние, пустоту, безнадежность. Я благодарен Тебе за Иисуса Христа, каким с моими братьями и сестрами, который стал примирителем, который стал князем этого мира, души, покоя, сердца, разума, который соединил меня с Тобой, который соединил нас с Тобой. Спасибо Тебе, Боже, за эту радостную весть. Благодарим Тебя, что Ты открыл нам истинное понимание и разумение этого славного праздника Рождества, что Ты вошел в сердца наши и родился внутри нас, дал нам новую жизнь, новые мысли, новые чувства, новые желания, новые способности следовать за Тобой, Господь, то, чего никогда не было в нашей жизни. Мы с радостью, Отец, ожидаем того дня, когда Ты переведешь нас из этих земных условий в условия вечные и славные, в настоящую реальность, в Твое присутствие, когда каждый из нас будет восхищаться нашим примирителем, нашим искупителем, на руках которого всегда будут видны следы и цена нашего искупления. Я молюсь, Господи, о моих братьях и сестрах, чтобы каждый из нас еще больше любил Тебя, созерцая славу Твою, чтобы каждый из нас еще больше поклонялся Тебе, был верным Тебе, был преданным в служении, все свои дни жизни посвятил Тебе в следовании за Тобой и созидание Царствия Твоего. Пусть это будет нашей скромной реакцией на то, что, Господи, Ты сделал для каждого из нас. Молюсь также о наших прихожанах, о тех людях, которые, может быть, впервые слышат слово о Христе, те, которые ходят и чьи сердца духовные, уши и глаза закрыты, не видят славы Твоей и, возможно, не видят проблемы внутри себя. У Тебя ключи открыть эти сердца. У Тебя, Господи, доступ к каждому человеческому разуму, чувствам, совести, для того, чтобы пробудить страсть и жажду по Тебе, чтобы каждый испытал, кто еще не испытал в полной мере, отчаяние и потерянность, и вражду с Тобой, и в Иисусе Христе нашел примирение. Мы благодарны Тебе, Господи, за простоту Слова Твоего, за понимание Его, за способность, Господи, принимать Его, радоваться Ему. Будь благословен в нашей жизни. Поклоняемся Тебе, Богу достойному, всякой чести, хвалы, великолепия и восторга. Будь благословен и прославлен наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.